Книга первая. Искра и пепел. Пять магов, адъюнкт, бесчисленные имперские демоны, а также катастрофа в Даруджестане все оправдывало в глазах общественности решение императрицы объявить вне закона Дуджика Однорукого и его потрепанные легионы. То, что это позволило Однорукому и его войску начать новую кампанию, на сей раз в качестве независимой армии, и заключить новые сомнительные союзы, которым было суждено привести к продолжению ужасной магической канонады в Геннабакисе, можно было бы счесть случайностью. Разумеется, бесчисленные жертвы тех разрушительных времен могли бы, по милости и с разрешения Худа, озвучить совершенно противоположное мнение. Возможно, самой поэтичной деталью кампании, которую стали затем именовать «Паннионской войной», своего рода предвестием ее, следует считать тот момент, когда якгудский тиран, шагая к своей гибели в Даруджестане, бездумно и легко разрушил единственный каменный мост через реку. Имригин Таллобанд родился в 1151-м. Войны империи. Паннионская война. 1194-1195. Том 4. Геннабакис. Глава первая. Воспоминания ткутся в гобелен на холодной стене. Скажите, друзья, какая по нраву вам нить, и я расскажу, какова суть души вашей. Ильбарес ведьма. Жизнь снов. 1164 год сна огни. Два месяца спустя после празднества в Даруджестане. Год четвертый Паннионского домена. Телланский год второго соединения. Плиты, некогда вытесанные из гадрабийского известняка, а теперь разбитые и опаленные, валялись в прибрежном иле, будто неведомый бог, повинуясь сиюминутному капризу, взмахнул рукой и смел каменный мост с лица земли. И Остряку казалось, что это не такое уж и преувеличение. Вести о разрушении добрались в Даруджестан меньше, чем за неделю, когда первые идущие на восток караваны оказались у переправы и обнаружили, что на месте надежного моста лежит теперь лишь груда камней. Ходили слухи о древнем демоне, которого выпустили агенты Малазанской империи. Он, мол, спустился с гадрабийских холмов и намеревался ни много ни мало уничтожить весь Даруджестан. Остряк сплюнул на почерневшую траву рядом с повозкой. В этих рассказах он серьезно сомневался. Спору нет, в ночь празднества, два месяца тому, произошли разные странные события. Хотя сам он, конечно, был мертвецки пьян и ничего не заметил. И полным-полно свидетелей, подтверждающих, что над городом и вправду видели драконов, демонов и даже опускавшееся лунное семя. Но любой ритуал, настолько могущественный, чтобы разрушить целое поселение, дотянулся бы до Даруджестана. А поскольку город отнюдь не превратился в вонючую груду закопченного камня, точнее, превратился, но не в большей мере, чем после любого общегородского праздника, значит, и ритуала никакого не было. Нет, куда вероятнее все-таки рука бога, или, может, землетрясение, хотя гадрабийские холмы обычно не трясет. Но вдруг огонь неудачно повернулась в своем вечном сне. Так или иначе, истина была очевидна. Она лежала, валялась, рассыпавшись обломками до самых Худовых врат и дальше. Факт оставался фактом. В какие бы там игры ни играли боги, расплачиваться всегда приходится таким, как он, бедным да голодным неудачником. Старый брод в 30 шагах выше по течению от разрушенного моста снова ожил. Им уже сотни лет никто не пользовался, а неделя нежданных в это время года дождей превратила оба берега в болото. Переправу осаждали караваны, одни на бывшем склоне, а другие в разбухшей реке или топком болоте. А позади, на дороге ждали своей очереди десятки других, и с каждым колоколом напряжение торговцев, охранников и животных нарастало. Ждали уже два дня, и Остряк был доволен своим отрядом, который представлял собой маленький островок спокойствия. Драсти подобрался к остаткам первой опоры моста и теперь сидел на камнях с удочкой в руках. Скалла Минакис привела бесшабашную группу других охранников к фургону Сторби, к который был совсем не против продавать алчбинский эль кувшинами и по заоблачным ценам. А трактирщику из Подсольтона, которому на самом деле предназначались бочонки, просто не повезло. Если дальше так пойдет, здесь скоро образуется рынок, а потом и целый городок, худ его бери. Рано или поздно какой-нибудь сообразительный чинуша в Даруджистане сообразит, что неплохо бы восстановить мост. А еще через 10 лет это наконец сделают. Если, конечно, городок не станет причиной для беспокойства, а если станет, пришлют сборщика налогов. Не меньше подчиненных Остряка радовало непоколебимое спокойствие нанимателя. Говорили, торговец Манкай на другом берегу реки так взбеленился, что у него в голове лопнул сосуд, и бедняга умер, где стоял. Последствия обычного для купцов темперамента. Но мастер Кирули был на них настолько не похож, что Остряк едва не усомнился в своем привычном, выпистыванном презрении ко всему торговому роду. Впрочем, список странностей Кирули заставил капитана охраны заподозрить, что тот и вовсе не из торговцев. Хотя неважно. Деньги есть деньги, а Кирули платит хорошо. Даже лучше среднего, если быть точным. И посему Остряку все равно, будь нынешний наниматель хоть переодетым князем Арардом.
«Эй, господин!»
Остряк оторвал взгляд от бесплодных попыток драсти что-то поймать. Рядом с повозкой стоял и щурился на него седой старик.
«Миш раскомандовался», — прорычал капитан охраны. «А судя по лохмотьям, ты либо самый бедный в мире торговец, либо его слуга».
«Личный слуга, совершенно верно. Меня зовут Эмансипор Рис. Что до бедности моего хозяина, то совсем напротив. Он богат. Мы, однако же, изрядное время провели в дороге».
«Верю», — проговорил Остряк. «Поскольку говор твой мне не знаком, а я уж много кого слышал на своем веку. Чего тебе нужно, Рис?»
Слуга поскреб серебристую щетину на подбородке.
«Осторожные расспросы среди людей недвусмысленно указывают, что вы пользуетесь уважением, насколько это возможно для охранника каравана».
«Насколько это возможно для охранника каравана, так, наверное, и есть», — сухо заявил Остряк. «Чего надо?»
«Мои хозяева желают поговорить с вами, сэр. Если вы не слишком заняты, мы разбили лагерь неподалеку отсюда».
Откинувшись, Остряк некоторое время рассматривал Риза, затем хмыкнул.
«Чтоб разговаривать с другими торговцами, мне надо получить разрешение у своего нанимателя».
«Разумеется, господин, и извольте заверить его, что мои хозяева не имеют ни малейшего желания сманить вас или иным способом склонить к нарушению контракта».
«Да ну! Ладно, жди здесь». Остряк спрыгнул с повозки с противоположной стороны от Риза. Шагнул к небольшой резной дверке, постучал. Дверца открылась, и в относительном мраке фургона замаячило круглое, безучастное лицо Кирули.
«Да, капитан, разумеется, идите. Признаюсь, мне любопытно, что за хозяева у этого человека. Будьте внимательны, запоминайте все подробности грядущей встречи, и, если возможно, определите, чем они занимались со вчерашнего дня».
Капитан хмыкнул, чтобы скрыть удивление от неестественно глубоких познаний Кирули. Тот еще ни разу не выходил из фургона. И сказал:
«Как пожелаете, господин».
«Ах да, и заберите Скаллу на обратном пути. Она слишком много выпила и стала вести себя слишком агрессивно».
«Тогда ее лучше забрать прямо сейчас, а то наделает в ком-нибудь дырок этой своей рапирой. Я ее знаю».
«Хорошо, тогда пошлите драсти».
«Но он ей скорее поможет, господин».
«Но вы хорошо отзывались об обоих».
«Верно», — ответил Остряк. «Не хочу показаться нескромным, господин, но если мы втроем беремся за контракт, то стоим шестерых, когда дело доходит до защиты хозяина и его товаров. Поэтому дорого берем за службу».
«А вы запросили высокую цену?» «Ясно». «В таком случае сообщите своим спутникам, что если они воздержатся от потасовок, получат заметную премию вдобавок к оговоренной плате».
Остряк чуть не ахнул.
«Это наверняка поможет, господин».
«Отлично. Скажите об этом драсти и отправьте за Скаллой».
«Слушаюсь».
Дверца закрылась. Драсти уже возвращался к фургону. В одной мощной руке он держал удочку, а в другой — махонькую рыбешку. Его ярко-голубые глаза сверкали от возбуждения.
«Смотри, полудурок недоверчивый, я поймал ужин!»
Ужин для монастырской крысы? Я такой одной ноздрёй занюхаю и даже не чихну». Драсти нахмурился.
«Уха! Запах будет!»
«Замечательно! Обожаю уху с запашком тины. Глянь только, бедняжка даже не дышит. Она уже, наверное, мертвая была, когда ты ее поймал».
«Я ей камнем саданул между глаз, остряк».
«Махонький, небось, был камешек».
«Ну все, теперь точно не получишь ни капли».
«И благодарю за это богов. А сейчас слушай, скала там напивается».
«Странно, вроде я драки не слышал».
«Кирули пообещал премиальный, если ее и не будет. Понимаешь?» Драсти покосился на дверцу повозки, затем кивнул.
«Я передам Скалле».
«Поторопись».
«Ладно».
Остряк посмотрел вслед Драсти, который потрусил прочь, продолжая сжимать удочку и улов. Руки у него были громадные, слишком длинные и мускулистые для такого щуплого тела. Сражаться Драсти предпочитал двуручным мечом, купленным у кузнеца в байке мертвеца. Но в его руках этот клинок летал так, будто был сделан из бамбука. Копна светлых волос висела на макушке Драсти, словно моток спутанной лески. Незнакомцы обычно смеялись, когда впервые видели его, но Драсти объяснял им ошибку с помощью клинка, плоской его частью. Весьма убедительно. Остряк вздохнул и вернулся к Эмансипору Ризу.
«Веди», —
буркнул он. Риз быстро закивал.
«Прекрасно.